Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, по понедельникам на 91.2 FM большой экспертный овертайм. Программа о пермском и не только пермском спорте. По традиции веду ее для вас я, Артем Жаворонков. Михаил Пьянков помогает мне за звукорежиссерским пультом. Сегодня в центре внимания американский футбол. Сергей Жернаков, руководитель спортивной федерации американского футбола, победителей чемпионата первой лиги по этому виду спорта 2023 у нас сегодня в гостях. Победителей, я тут немножко некорректно сказал, один из победителей, потому что наша команда выиграла этот самый чемпионат. Добрый день, рад видеть.
Тоже рад, спасибо, что пригласили, всем привет.
По поводу как раз чемпионата первой лиги, вот хотелось бы все-таки немножко о регламенте американского футбола узнать, как вообще у нас проводятся соревнования, первая лига это ведь не высшая?
Не высшая первая лига, это всероссийские спортивные соревнования, в основном играют региональные команды. В суперлиге играют, ну, как правило, Москва и Санкт-Петербург, редко бывает там. Регионы заскакивают. Вот. А первая лига – это региональные команды. Есть команды, конечно, из Москвы, которые не входят в суперлигу.
Сколько их в общей сложности?
А в этом году первая лига – это 9 команд.
А суперлига?
Суперлига – 6 команд.
Ну, немного. Но, по большому счету, вы выиграли первый дивизион, да, если таким вот классическим сокером, футбольным языком говорить.
Да.
А это дает вам право выхода в суперлигу? Что требует?
Да, но нас в этом году приглашали. Просто мы же в суперлиге были в 2020 году, это чемпионат России, и заняли там второе место. Вот, после чего мы сейчас играем в первой лиге. Нас, в принципе, готовы были и видеть в суперлиге. Но, рассчитывая силы, понимали, что мы там уже бывали, что их недостаточно.
Но, будучи там вторыми, почему-то все-таки согласились на понижение в классе. С составом, наверное, подозреваю, связано.
С составом, да. И, конечно, тут уже расходы гораздо выше, чем в первой лиге. Потому что все игры проходят либо в Москве, Санкт-Петербурге, либо к нам приезжают, но все равно поездки очень выходят дальние, перелеты, либо железная дорога. Тут уже на автобусе ездить не очень комфортно.
И нужно учитывать, что все игроки пермской команды – это люди, которые помимо игры занимаются еще какой-то деятельностью.
Это американский футбол для всех – это хобби. Mm-hmm. Просто у нас в команде принято так считать, что у нас, наверное, больше какой-то профессиональный подход к своему хобби, потому что помимо того, что игрок сходил на работу, у него там семья, дети, к примеру, он еще должен на неделе ходить, посещать тренажерный зал, либо это легкая атлетика, тут в зависимости от позиции. А выходные у нас тренировки по американскому футболу, плюс это еще различные теории. Но раньше мы собирались, сейчас проводим больше удаленно, где-нибудь там в Zoom'е. Разбор прошлой игры, подготовка к сопернику предстоящей игры, какие-то собрания тренерские там и так далее. Ну, в общем, все как в полноценном клубе профессиональном, просто времени тратим, конечно, меньше, потому что у профессионала все равно там по 2 тренировки в день, они этим и живут. А тут уже как получается.
Ну, то есть в суперлиге спортсмены, играющие за свои клубы, это профессиональные спортсмены, зарабатывающие деньги.
Нет,
за свои клубы.
Нет, это тоже любитель, да. Просто лиги разные, так скажем, юридическая форма. А так тоже любители, но, опять же, в Москве, в Санкт-Петербурге, вот точно не скажу, но во многих клубах, которые вот в суперлиге играют, у них есть у тренеров, во-первых, зарплаты, есть и игроки, которые тоже находятся на зарплате. Вот, поэтому тут уже нужно смотреть, какая команда, какие условия. Я, если честно, давно не интересовался, поэтому не могу сказать. Но в суперлиге есть такой момент.
Мы немножко вперед забежали, ну или в сторону отошли, а хотелось бы с самого начала. С чего началась история американского футбола в Перми? Экзотический для нас вид спорта, более экзотический даже, нежели регби.
Группа энтузиастов начали...
Из Америки приехали?
Интересоваться американским футболом. Нет, просто смотреть игры, интересоваться игрой. Затем уже подход поменяли, узнали, что нужно для того, чтобы сделать американский футбол видом спорта у нас в Перми. съездили в Москву, посмотрели, как там американский футбол развивался, развивается, пообщались, познакомились там с руководством.
Это какой год?
Это был, ну, началось все с 2010-го, даже раньше просто. В 2010 году в команду пришел я, а до этого ребята тоже собирались, тренировались. Но я не помню, к сожалению, когда они начали. Вот, я могу сказать только с того момента, когда я пришел, 2010 года. Вот, мы позанимались, год сходили в Минспорта, Министерство по спорту, узнали там, какие условия, что вообще нужно, как юридически оформиться. Сделали там пару ошибок, оформились как общественная организация обычная, вот, коммерческая. Вот, потом пришлось сделать некоммерческую, съездили в Москву, там познакомились, это был 2011 год, оформили федерацию по американскому футболу и в 2013 году получили, в 2013 году получили аккредитацию от Министерства по спорту и физической культуры.
Нашего, Пермского, нашего, или
Пермского, Пермского. Федерального получает Федерация американского футбола России.
Она есть.
Да, она есть. Она все это время
и под ее эгидой, собственно, проходят,
да,
соревнования.
Да, да. Ну, то есть мы как, получается, члены Федерации американского футбола России.
Угу. Да. А как выбирали название? Как вообще формировался клуб? Кто пришел? Как, откуда подбирались эти люди?
Объявления обычные. То есть приходит человек, спрашивает, какие условия, рассказываешь, он начинает заниматься, и дальше уже тренера определяют, куда ему пойти, на какую игровую позицию, будет ли он в стартовом составе или не будет. Ну, вот, наверное, то же самое, что и у профессионалов, просто там человек пришел на зарплату, он занимается, если у него есть хорошие результаты, значит, что он выходит в стартовом составе, там, возможно, больше получает. Вот. А у нас ты либо выходишь на игры, либо не выходишь, либо находишься на скамейке, там, допустим, кого-то подменить.
Остальные тигры?
Остальные тигры.
Почему? Как выбирали название?
Голосование.
Разные были варианты?
Варианты были разные. Интересный вариант был «Медведи». У меня даже сохранилась футболка. То есть это было первое название клуба, что, ну, на Урале живем, в Перми у нас герб с медведем. А второе интересное название, которое предлагал я, «Парма».
Потом баскетболисты перехватили, да?
Ну,
или там параллельно где-то.
Параллельно, да.
Проходили.
Просто я-то как бы наперед смотрел, что, чтобы название было поближе к достопримечательностям нашего города, либо к истории нашего города, вот каким-то таким моментам. Поэтому голосование выбрали «Тигры». А почему? Потому что, если посмотреть команды по американскому футболу, Национальной футбольной лиге, там многие очень берут животных. Вот, поэтому,
ну, не все. Там
не, все, не все, да, не есть, все, но там тоже связано с их местом дислокации, так скажем, тренировочное место. Поэтому выбрали «Тигры», а чтобы было покруче, ну, присоединили остальные.
Ну, в какой-то степени это отражает экипировку американского футболиста. Это все-таки спорт с, вообще говорят, очень высокотехнологичный, вплоть до того, что сегодня профессионалы в Национальной футбольной лиге США, и у них микрофоны в шлемах и наушники, они могут общаться с тренером, как-то так это все.
Это запрещено. Нет.
Запрещено?
Вот именно микрофон, да. Там есть обозначение, то есть показывают. У нас тоже тренер показывает.
Вот. Специально этот язык похожий на язык.
А это каждый придумывает в команде сам, потому что у нас это не так развито, потому что это технически очень сложно отследить. А вот в Национальной футбольной лиге вполне можно посмотреть там, что он показывает, запомнить, потому что там ведь везде камеры, все время снимают, и уже видеть, что он назначает. По сути, американский футбол – это шахматы на поле. Играя, отличие вообще от всех остальных видов спорта, остальных игровых, игра длится розыгрышами. То есть каждый розыгрыш – это четко назначенная комбинация, которую назначил тренер в нападении. Он понимает, сколько нужно пройти ярдов для того, чтобы набрать попытку. Контролирует время игры, понимает, какая игра идет лучше против этой команды, ну, то есть заранее готовились. И вот в каждом розыгрыше, то есть плейбук, и на каждый розыгрыш назначается отдельная комбинация в нападении. А в защите также подстраиваться под нападение, и там тоже есть обозначение каких-то комбинаций, формаций, которые будет играть защита. И вот так каждый розыгрыш.
Если говорить о правилах в общих чертах, какие цели перед командой. Ну, мы понимаем, что это занести тачдаун, пересечь определенную линию. Но я знаю, что вот, опять же, очень похоже просто внешне, хотя знаю, что правила разные в регби. Можно отдавать пас только назад. Mm-hmm. Там у вас как?
У нас можно отдавать назад. Вообще, американский, если немного отойти от вопроса вот этого, чтобы было дальнейшее понимание ответа. Американский футбол – это игра, которая произошла от регби. Угу. Вот, от регби. И в начале 19 века американский футбол тоже играли без экипировки. И на момент какого-то чемпионата, ну, год прошел, там, итоги, было очень большое количество жертв, если можно так назвать, спортивных. Это инвалиды и убийств на поле. Ничего. Ну, то есть, таких спортивных. И президент на тот момент Соединенных Штатов Америки, он издал указ: либо вы что-то меняете в спорте, отношения, то есть правила там, либо мы будем его закрывать, запрещать. Поэтому стали как раз таки придумывать экипировку, шлем, защиту и немного упростили правила. Вот, поэтому отличие от регби в том, что есть пас вперед, о том, что можно захватывать одного игрока с мячом кому угодно, сколько угодно человек, можно блокировать любого игрока, то есть сбивать с ног, перекрывать.
Даже не владеющего мячом.
Даже не владеющего.
В регби, по-моему, атака только на владеющего мячом.
Только на владеющего мячом, да. И, ну и скорости, потому что в американский футбол игра идет розыгрышами, у игроков есть 40 секунд, чтобы восстановиться, и можно делать неограниченное количество замен. То есть каждый розыгрыш, у тебя есть замена, может выходить более свежий игрок, и у него задача на розыгрыше максимально ускориться. Поэтому скорости там, конечно, очень такие бешеные, особенно у профессионалов.
Какие позиции отыгрываются в американском футболе? Защита, нападение, квотербеки? Что это вообще значит?
Защита, нападение, спецкоманды. То есть всего можно на три поделить.
Условно
части,
блока, да.
Да, на три блока. Нападение – это игроки, задача которых занести мяч в защитную зону. Если они не смогли, то мяч переходит сопернику и уже выходит защита. И задача защиты как раз-таки не дать в свою зачетную зону занести мяч. Спецкоманды – это специальные команды, собственно, от названия. Их задача либо выбить мяч подальше, если не смогли пройти нападение там, за три попытки, чтобы дать более хорошее преимущество в своей защите. Мяч на четвертой попытке выпинывается подальше, и нападение соперника выходит где-нибудь там у своей зачетки, ему нужно двигаться все поле. Либо это удар поворотом, если, допустим, нападение подходит к зачетке соперника, осталась всего лишь одна попытка, и тренер понимает, что, скорее всего, мы не занесем, ну или там по очкам не получается что-то распланировать, и тогда бьют поворотом.
Ну, то есть, за тачдаун игра побеждает тот, кто набрал больше очков.
Да, да.
За тачдаун сколько очков?
6 очков.
За удар поворотом?
Удар поворотом 3 очка. И после каждого тачдауна, если вот его заносит руками или ногами, там дают на выбор реализацию. Одноочковый удар по воротам и двухочковый. Это можно также сыграть комбинацию, ну, разыграть либо пасом, либо выносом.
Получается, что если команда, владеющая мячом, за три присеста не смогла добраться до зачетной зоны, занести тачдаун, мяч переходит противоположный.
За 4.
За 4.
Ну, как правило, 3 играют, 4 выпидывают те самые спецкоманды пант.
По поводу все-таки распределения ролей. Кто такой квотербек? Мы на слуху это.
Капитан нападения. Ему тренер показывает, какую комбинацию играет. Он в хадле, когда собирается перед розыгрышем игроки, он назначает. Все, каждый игрок знает, что он делает. И когда розыгрыш начинается, он уже либо вкладку делает, либо отдает пас.
Ну, это самый быстрый, получается.
Нет,
да?
Это самый умный.
А самый быстрый это?
Самый быстрый это бегущий и принимающий. То есть бегущий это игрок, который в основном стоит рядом с квотербеком. Он сразу же получает мяч. Он должен быть таким плотно сбитым, коренастым. И вот он пробегает через больших игроков, первую линию защиты должен пробежать, линейные нападения чистят ему путь. там открывает ему гэпы, проходы, вот он должен забежать, тоже увидеть все правильно, а защитники, соответственно, должны его захватывать. То есть это вот бегущий, у него большое количество контактов, его постоянно захватывают, бьют там со всех сторон. Вот, а принимающие, они как раз по краям в основном. Ну, формаций много, если вот прямо, чтобы было понятно, они где-то там с краю стоят, и розыгрыш начинается, он максимально бежит, ускоряется, квотербек знает, где он примерно по секундам, в какой точке находится, смотрит, если он открыт, его не закрывает, он ему отдает пас.
Ну и защита, естественно, должна заблокировать этот
защита,
пас.
Защита, да, они либо, то есть там есть такие же легкие ребята, называют их дебеки, то есть это, так скажем, оппозиция принимающим, они тоже легкие, они либо перехватывают, либо сбивают мяч, либо захватывают игрока, который поймал.
Дорогие друзья, большой экспертный овертайм. Сегодня в понедельник на 91.2 FM по традиции. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Говорим про американский футбол. В гостях у нас Сергей Жинаков, руководитель Спортивной Федерации Американского Футбола Пермского края. Ну и в составе нашей команды «Стальные тигры», победитель чемпионата Первой лиги по американскому футболу нынешнего года. На секундочку, об этом поговорим сразу после короткой паузы.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается большой экспертный овертайм. Дорогие друзья, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, говорим сегодня про американский футбол. Сергей Жирнаков, руководитель Спортивной Федерации Американского Футбола, у нас в гостях. Ну и победитель в составе «Стальных тигров» чемпионат Первой лиги по американскому футболу нынешнего сезона. Про «Стальных тигров». Я так понимаю, что команда пережила несколько, что ли, перерождений состава. И очень многие из ветеранов, в том числе и ты, уже подумывают или объявили о завершении карьеры. Что будет дальше, есть ли молодежь? Почему кто-то уходил и возвращался? Хороший, ну не знаю, мой друг, много лет уже руководитель спорткомитета городского, Сергей Сапегин, например, уходил и вернулся и стал в составе команды как раз чемпионом Первой лиги. Что происходит? Как так?
Ну, про Сергея Сапегина, Сергея Викторовича, не могу сказать прямо конкретно, потому что у нас американский футбол – это все-таки хобби. И если у человека появляются какие-то там свои дела, может быть, там изменения в работе или там еще что-то, то, конечно, ну, которые нельзя подвинуть. Вот, поэтому приходится временно убрать американский футбол, ну, хотя бы в качестве игрока. Вот, потому что это же время физнагрузки плюс восстановление и заняться там своими делами. Поэтому кто-то уходит, кто-то приходит. Тут чисто такой человеческий фактор любительского вида спорта. То есть это вот, вот есть такая проблема. Тут не заставишь, только на добровольных началах все можно делать.
Вот костяк сегодня «Тигров» – это сколько человек? Десятка, два, три?
Это порядка 22 человек. Где-то так. В этом году, но я не могу пока сказать, сколько человек завершило свою карьеру. В октябре у нас как раз-таки дедлайн. До октября все должны объявить о том, будут ли они играть в следующем сезоне или нет. То есть вот мы ждем октября. Пока у нас до октября задача провести флаг футбола на Сухарева. Это бесконтактная версия американского футбола.
Когда сдергиваешь флажки. Флажки.
Да, 30 сентября и 1 октября. Вот. А там уже будет видно, чем мы будем заниматься в следующем сезоне. Сколько останется игроков. Пока мне судить сложно. Ну, из всех объявил, наверное, только я, что я уже дальше не буду играть.
Но переходишь на административную работу.
Я никуда не пропадаю. Я, в принципе, ей занимался. И помимо этого еще и тренирую одну из игровых позиций, на которой сам играл. Вот. Поэтому буду больше заниматься административными делами.
Детско-юношеский американский футбол в Пермском крае есть?
На данный момент нету. Была у нас секция довольно-таки хорошая, даже две, на Садовом и Сухарево, но пришлось закрыть еще в 2015 году. Вот, поэтому в планах, конечно, есть создать, но нужна хорошая материально-техническая база. Потому что без нее уже пробовали, и это все немного такая утопия. Потому что с детьми хочется работать хорошо, профессионально.
Необходима форма,
да,
которую
да.
у нас не
форма
производят.
Форма есть, уже есть.
Есть.
Форма уже как два года лежит, ждет. Но вот сейчас нужно понимать, где тренировать, под какие условия. Я просто очень хочу, чтобы у тренера была зарплата. и человек мог относиться к тренировкам как к работе. Пусть там на ставке, еще как-то, но чтобы это была для него работа. И он был обязательно на тренировках, у него был профессиональный подход. В принципе-то мы по-другому и не работали, но если, допустим, меняется тренер или какая-то ситуация, условия, то уже начинает страдать тренировочный процесс, количество тренировок, потому что дети, их нужно тренировать хотя бы 3 раза в неделю. Тем более, это командный вид спорта, там должны быть все сыгранными, должно быть понимание, что ты делаешь на поле, потому что если ты допустил ошибку, значит, проигрывает вся команда.
По поводу как раз площадки, я понимаю, что в принципе можно использовать любое классическое футбольное поле или большую площадку, но у вас ведь определенные требования к ее размеру, установке ворот. С регби делите стадион «Звезда»?
А нет, на «Звезде» мы не играем, оно покороче будет, поэтому нам не особо подходит, так скажем, для именно чемпионата большого. Вот, поэтому мы играем на «Гайве».
А там есть...
Стадион «Гайва», да, его сделали реконструкцию, его отремонтировали, там очень хорошее покрытие, ну, вообще раздевалки, все там замечательно, великолепно, поэтому мы играем там. До этого играли на Сухарево.
Вот, там... там поле по размерам соответствует тем требованиям, да, минимальным,
да,
которые...
Ну, минимальным соответствует, все равно оно по длине чуть-чуть короче, но это допустимо.
Вот. А ворота как установить?
Ворота есть 2 варианта. Либо просто ставятся штанги по бокам ворот вверх, либо уже крепежи. Они так-то поуже ворота для американского футбола, чем для, ну, вот, классического футбола нашего. Поэтому где-то делают крепежи. Просто подсоединяют штанги к воротам, они вверх смотрят, и все. Mm-hmm. Но мы обычно просто сбоку прижимаем, фиксируем. Mm-hmm. И все. Так вот получается. По разметке наносим либо мелом, либо скотчем. Скотчем простой вариант. А мелом уже довольно-таки такой профессиональный подход. Это цифры, это все линии полностью наносятся мелом. Но в этом году мы делали только разметку на одной игре, когда мы играли уже в рамках нашего дивизиона последнюю игру. Делали это еще для того, чтобы попасть в эфир ВК-эксклюзив трансляции. Там было условие, это полная разметка поля. Поэтому делали разметку. Ну, это просто, чтобы понимание было, это целая ночь ушла у ребят, ну, чтобы нанести. Поэтому
нужна... И все это еще не в метрической системе, да? Или все-таки переводите на метрику, там ведь дюймы, ярды?
Переводим, но это в масштабе все делается. То есть делаются трафареты, заказываются, и трафареты уже прикладываются, все это меряется, то есть все должно быть четко.
Дорогие друзья, говорим сегодня в большом экспертном овертайме про американский футбол. Сергей Женаков у нас в гостях, руководитель спортивной федерации американского футбола Пермского края. Не переключайтесь, нас не будет в эфире чуть дольше, кроме рекламы еще новости.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91.2 FM.
Продолжается, а точнее завершается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Сегодня говорим про американский футбол с руководителем спортивной федерации этого вида спорта, победителем в составе «Стальных тигров» чемпионата первого дивизиона нынешнего года. Вот несколько слов о победе. Кто были соперники, как выглядит регламент, игра на выезде, дома, или это проходит все турами, когда вы собираетесь несколькими командами в одном регионе?
Чемпионат делится на 2 этапа. Первый – это у нас, получается, дивизион. В дивизионе у нас состояло 4 команды. Это мы, Казань, Челябинск и Екатеринбург. В рамках дивизиона провели 4 игры. 3 выиграли, 1 проиграли. И вышли в плей-офф.
Да. А там, получается, 2-я, 4-я, да?
Да, с другого дивизиона. 4 команды. И был он за 2 дня. В первый день по жеребьевке играли полуфинал. Все, кто вышел из 4 команд, 2, они играли уже, разыгрывали первое место на следующий день. А вторая двойка разыгрывали 3-е место.
Кого победили-то?
Победили мы Казань. Это в Из вашего... в своем дивизионе. Да, то есть, ну, получается, мы с ними два раза играли. У нас такой серьезный соперник был. Мы проиграли первую игру им, а вторую дома у себя выиграли. Вот. Потом вышли в плей-офф. Там мы в первый день обыграли московских драконов. А на второй день Нижний Новгород, команду Raiders. Самое интересное, что мы с нее начинали свою карьеру, но им проиграли тогда.
Это вот так вот. Было давно, а теперь, собственно,
2012 год, да.
А кто сильные соперники? Ну, вот про Суперлигу речь уже заходила, там Москва и Санкт-Петербург в основном. Кто вообще у нас сегодня лидеры, законодатели мод американского футбола? Не по регионам, а по командам.
Это Москва, спартанцы. Это Санкт-Петербург, грифоны. Северный легион. Это, опять же, Москва, Спартак. Ну, можно назвать практически все команды, которые вошли в Суперлигу и занимают там, не знаю, вторые, третьи места. Вот, то есть, ну, что, 2-3 команды.
Угу. Ну, будем надеяться, что рано или поздно мы им тоже будем составлять конкуренцию.
Ну, из дивизионов мы.
Само собой. По поводу как раз вот октября предстоящего тренировочного процесса ничего не меняется в нынешнем розыгрыше, в предстоящем розыгрыше? Вообще, когда у вас сезон стартует? В октябре вы собираетесь и уже какие-то игры или это просто сборы? Сколько длится сезон?
Отдых назначаем в зависимости от ситуации. То есть, постоянно либо тренировки, либо игры. Поэтому каждый год немного по-разному происходит. В этом году мы в октябре понимаем, кто где играет, ну, в какую лигу мы заявляемся. Помимо этого, у нас основная задача сейчас еще зацепить флаг-футбол, развивать его, потому что его внесли как вид спорта. И сейчас имеет смысл поработать с ним вплотную. Поэтому кто-то, часть игроков, которые, возможно, перестанут играть в американский футбол, перейдут во флаг-футбол. И мы тренировочный процесс, там тренерское собрание было, решили сформировать так, чтобы были тренировки по американскому футболу и по флаг-футболу. Поэтому в октябре мы проводим чемпионат, там немножко отдохнем. И с ноября снова начнутся тренировки у нас. Будет и американский футбол, и флаг-футбол.
Ну, чемпионат – это Пермского края?
Чемпионат Пермского края, да, по флаг-футболу.
Кроме Перми вообще у нас где-то культивируют американский футбол? Не знаю, Березники?
У нас нет. Была в Чайковском команда очень давно, но руководитель уехал в Китай, сейчас там работает, как раз-таки тренирует команду по американскому футболу. Очень нас это прям, ну, часто происходит, да? Да, когда игроки уезжают в Китай, и там...
У Китая нет денег на американцев?
Ну, видимо, там другие цены. Вот, поэтому тут сложно сказать.
Ну, надо отметить, что все-таки американский футбол, и даже если посмотреть на сотню Forbes по объему заработанных денег для конкретных игроков вида спорта, там в десятке обязательно будет 1-2 игрока американского футбола, то есть если все виды взять. Там обязательно гольфисты, теннисисты, футболисты и американские футболисты с бейсболистами, потому что там действительно зарплаты просто какие-то невероятные. И это культовый вид спорта в Соединенных Штатах, да и не только, если я не ошибаюсь. В американский футбол активно играют в Азии, вот как раз в Китае.
В Китае, в Японии, да много где играют. В Европе проходит чемпионат, поэтому развивается везде, но хотелось бы, чтобы был олимпийским спортом, мы сделали.
Ну, поэтому. Серьезная заявка, да.
Ну, пытается.
Это будет как с баскетболом, когда выезжает Dream Team и говорит, ну, хорошо, вы нам не даете... Значит, не бьете нас показывать хороший баскетбол, даете, а мы вас не очень позорно разгромим в финале. Потому что, ну, кто у Dream Team выиграл? Да никто ни разу. А с американским футболом, да с бейсболом такая же история может быть. Если немножко отойти от пермской истории, посмотреть на историю американского футбола, у нас есть какие-то свои звездочки в России, которые, не знаю, например, Национальная футбольная ассоциация играли или там в первом дивизионе у них студенческой лиги, есть россияне?
Ну, в 90-х было. Я сейчас фамилии не вспомню, были, но я не помню, в запасе даже были. Ну, это прям тоже очень круто, что попадали. А так вот сейчас нету прям, чтобы национальной футбольной лиги. Студенты, да, пробовались ребята, кто-то там пробовался в лигу пониже. Но вот прям, чтобы национальной футбольной лиги, нет, такого нет.
Но ведь это при всем при том весьма зрелищный вид спорта. Прийти и посмотреть на ваши игры, это прям получить удовольствие. Это очень контактный, очень активный, быстрый вид спорта. Зрителей много собираете? Или это в основном друзья, знакомые, друзья друзей?
А вы знаете, в зависимости от того, где проводишь. Вот на Гайве мы проводим третий год, и уже там посложнее, люди не доезжают. И зависит еще от уровня соревнований. Допустим, чемпионат России вот мы проводили в свое время на Сухарево. Ну, там сколько, 500 вместимость. Самое большое у нас за 1000 мы собирали. Немного, но в целом для нас достаточно было, потому что там люди уже стояли.
Но за 1000 это прилично, извините, при всем уважении, допустим, к элите женского российского футбола, «Звезда-2005» не всегда собирает на свои матчи с лидерами столько зрителей, хотя они там участницы финала Лиги Европы.
Ну, вот это самый пик, наверное, был у нас. Вот. Когда-то поменьше собирали на Гайву, и сейчас, видите, еще очень хорошо развиваются онлайн-трансляции.
И зачем ехать, если можно?
Зачастую ее смотреть немного даже поинтереснее, потому что там комментаторы, и они доступно объясняют. Плюс еще погодные условия. Допустим, холодно или дождь, или там очень жарко.
Тут вам все равно, в каких погодных условиях играть? Есть у нас американский футбол на снегу?
На снегу, ну вот... Если только снег выпал, там нулевая температура, можно поиграть. А прямо в минусовую нет такого, потому что стоишь ведь между розыгрышами. И плюс экипировка замерзает, может треснуть шлем тот же, если прям сильные морозы. Поэтому там и одеться сложно будет, нужно тепло одеваться, потому что ты стоишь, когда нападение у нас играет, если, допустим, там, или на замене, можно просто замерзнуть. Вот. И игра-то идет в среднем от 2 до 3 часов.
Вот. Непрогнозируемый, у вас нет таймов по 45?
Есть там по 15 минут, но это чисто времени, оно же ведь идет, его засекают, останавливают постоянно, поэтому игра растягивается там. Самое большое, мы там 3,5, по-моему, часа играли, но прям много было. Все зависит от опыта судей, конечно, как
вот,
они быстро,
кстати,
все делают.
Последний вопрос, который хотел задать, к сожалению, эфирное время наше заканчивается, это судьи-рефери. Одно дело, когда в любительском американском футболе люди сами играют, потом способны тренировать, вот как твоя карьера, то для того, чтобы обслуживать матчи в качестве судьи, необходима ведь определенная квалификация. Кто эти люди, где они учатся? И это тоже ведь бывшие футболисты, скорее всего?
Ну, в основном бывшие футболисты, либо кто-то пришел и не получилось у него, допустим, по каким-то своим причинам, там, или травму получил, то идут в судьи. Ну, судьи там, неплохая сейчас оплата.
У них Федерация есть... Российская, да, платит?
Принимающая сторона оплачивает игры. Mm. Вот, где-то Федерация американского футбола России, допустим, финал, полуфинал.
А сколько их вообще, арбитров, на площадке?
Минимум 6, желательно, чтобы было. А лучше, если 8. Но вот финал у нас, по-моему, 8 судей, или 7, или 8 обслуживало.
А как они распределяются по площадке?
А там за каждым конкретно позиция на поле. У них свои позиции. Также у них свои там обязанности. Они одни смотрят на линию, вторые там на допустим, дебеков, на легких игроков, третий там еще зачем-то. Но я в судейскую практику особо не вникал, если честно. Вот. Но я знаю, что у них все так же четко. Есть судейский корпус, и все они там отрабатывают, получают квалификации в Министерстве по спорту, разряды у них тоже там все вот это есть.
Я просто слышал о том, что американский футбол по количеству правил, нюансов, чуть ли не один из самых насыщенных видов спорта в мире на сегодняшний день. Что там регламентировано буквально вот все до каких-то мелочей.
Да, все таки есть.
Как же с этими правилами справляться самим игрокам?
Там задача не нарушать просто. Там на самом деле их не так много. Нельзя хватать за маску, чтобы голову не свернуть. Нельзя, там, допустим, бить как-то определенно. Там. Ну, такие вот правила. В спину толкать. То есть ты их изучаешь уже по ходу тренировочного процесса. И потом просто не совершаешь на поле. Ну, плюс там по игре тоже есть определенные моменты. Ну, и кто-то бегает, ловит мяч, кто-то там бьет постоянно в линии. Там
то есть
тоже.
Вам нужны игроки разных телосложений?
Да, все вообще нужны. Тяжелые, быстрые, все. Все подходят.
Как-то однажды,
высокие, низкие.
Да, про регби просто тоже речь заходила. Извини, что сравниваю, но говорили о том, что вот если вот молодой человек, там, я не знаю, серьезных габаритов, может быть, даже с лишним весом, и он не подходит ни в какой вид спорта, добро пожаловать в регби. Нам такие игроки нужны на определенные позиции. Я думаю, что у вас ведь схожая ситуация в чем-то.
Да, да.
Абсолютно универсальный.
Универсальный, да, вид спорта для всех. позиции подойдет. Самое главное, чтобы у человека была координация, если он легкий. Вот это, вот, наверное, единственный нюанс, который есть. Потому что если игрок достаточно тяжелый, массивный, пусть у него там очень физическая подготовка, не на 5 с плюсом, но ее можно натренировать, плюс закон физики, скорость на массу. А когда игрок приходит легкий, на легкую, и у него не развита координация, ну, с детства, может быть, так получается, то не развивал, то уже в возрасте, когда взрослый, закончил развитие, там, свой рост, то уже координацию никак не улучшить, не увеличить. Либо это прям безумное количество тренировок, и то.
И самостоятельной работы. Будем надеяться, что все-таки этот удивительный, интересный, очень зрелищный, еще раз повторю, вид спорта все-таки будет развиваться и семимильными шагами в нашем регионе, чего я, собственно говоря, и тебе, Сергей, желаю, да и всем поклонникам американского футбола. Напомню, дорогие друзья, что сегодня в большом экспертном овертайме именно про американский футбол и говорили. В гостях у нас был Сергей Жернаков, руководитель Спортивной федерации американского футбола Пермского края, ну и победитель чемпионата первой лиги по американскому футболу 2023 в составе пермской команды, пермского клуба «Стальные тигры». Сергей, большое спасибо за то, что нашел время, приехал и рассказал об этом удивительном виде спорта. Надеюсь, что мы еще не раз в этой студии встретимся.
Спасибо вам. Всем пока.
Друзья, провел для вас эту программу Артем Жаворонков. Михаил Пьянков помогал мне за звукорежиссерским пультом. Еще раз, да, спасибо за внимание. Если что-то пропустили, переслушать можно нас в интернете. До свидания.
Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM. Овертайм.